Глава четвертая. К концу лета новость о случившемся на скотном дворе облетела добрую половину графства. Снежок и Наполеон ежедневно отправляли голубиные стаи с четким заданием — установить контакт с животными, обитающими на других фермах, и рассказать им о восстании, а также обучить песне звери Англии. Большую часть времени после случившегося мистер Джонс провел в Красном Льве, заливая горе и сетуя на чудовищную несправедливость, жертвой которой он явился. Тем, кто был не прочь послушать, мистер Джонс жаловался на взбесившееся стадо вероломных животных, изгнавших его из собственного дома. Соседи-фермеры внимали мистеру Джонсу с неподдельным сочувствием, но вызволять из беды не слишком-то и торопились. Их заботило одно — а нет ли какой-нибудь возможности обернуть происшествие с мистером Джонсом в свою пользу? Скотный двор мог лишь приветствовать тот факт, что хозяева ближайших ферм непрестанно враждовали. Название одной из ферм было «Фоксвуд». Она представляла собой обширное, но какое-то старомодное и сильно запущенное хозяйство с истощенными пастбищами и ветхими полуразвалившимися изгородями. Значительная часть территории заросла лесом. Владелец Фоксвуда, мистер Пилкингтон, обладал беспечным нравом и, как и положено истинному джентльмену, посвящал досуг охоте или рыбной ловле. Выбор зависел от времени года. Другая же ферма, Пинчфилд, принадлежала мистеру Фредерику, отличавшемуся диким упрямством и расчетливостью. Он стал безжалостным и кровожадным дельцом, и то и дело судился с соседями. Мистер Пилкингтон и мистер Фредерик не выносили друг друга. И, пожалуй, даже общая угроза не могла бы побудить их заключить перемирие и объединиться. Но нельзя отрицать, что оба были сильно напуганы восстанием на скотном дворе. Они чуть ли не из кожи вон лезли, чтобы утаить от принадлежавших им животных нежелательные подробности. На первых порах мистер Пилкингтон и мистер Фредерик уверяли, будто бы им смешно от одной только мысли, что животные способны самостоятельно управлять фермой. «Их хватит от силы на 2 недели», — утверждали фермеры. Потом все будет кончено. Мистером Пилкингтоном и мистером Фредериком активно распространялись лживые слухи о том, что на скотном дворе фермеры не признавали нового названия, величали ферму, как и прежде, господским двором. Животные постоянно выясняют отношения и мрут от голода. А время не стояло на месте, и поскольку из поголовья коренных обитателей скотного двора ни один не пал голодной смертью, мистер Фредерик и мистер Пилкингтон запели на новый манер, пугая народ сообщениями об ужасном падении нравов на скотном дворе. Они божились, что животные там будто бы поедают и пытают друг друга раскаленными подковами, а самки у них общие. Согласно утверждениям фермеров, все это были следствия попранных законов природы. Признаться, мало кто до конца верил подобным россказням. Округа была взбудоражена смутными слухами об удивительной ферме, якобы руководимой животными. Поскольку факты были сильно искажены, неудивительно, что по графству прокатилась волна беспорядков. Быки, известные своей разумностью, непонятно почему взбесились. Овцы продирались сквозь изгороди, мечтая полакомиться сладким клевером. Коровы строптиво опрокидывали поддойники, а безупречные скакуны замирали перед барьерами и сбрасывали жокеев на земь. Но главное, мотив и слова песни «Звери Англии» сделались народным достоянием. Она с волшебной быстротой распространялась от фермы к ферме. Слушая ее, люди приходили в неистовство, но внешне притворялись, что потешная песенка их просто забавляет. «Да что взять с глупой скотины?» — бурчали они. «Ведь это надо же исполнять такую чушь! Любое животное, застигнутое за пением зверей Англии, подвергалось жесточайшей порке». Но песня продолжала жить. Ее насвистывали черные дрозды, выседая на изгородях, и ворковали голуби, порхая в дубравах. Мотив песни явственно проступал даже в звоне соборных колоколов и перестуке кузнечных молотов. Внимая зверям Англии, люди исподволь ощущали жуткую внутреннюю дрожь. Они словно бы предчувствовали свою грядущую гибель. В первых числах октября, когда пшеница была скошена, сложена в стога и частично обмолочена, в небе над скотным двором возникла стая взволнованных голубей, которые спикировали на лужайку перед конюшней. Охваченные трепетом, они поведали животным, что Джонс и его работники, призвав на помощь с полдюжины молодцов из Фоксвуда и Пинчфилда, проследовали через главные ворота и спешно двигаются по тропинке к ферме. Они вооружены палками, а у Джонса, возглавившего шествие, в руках ружье. В их намерение входит отбить ферму у животных. Скотный двор давно ожидал подобного демарша. Животные основательно подготовились к возможному вторжению непрошенных гостей. Снежок лично занимался обороной фермы. Воспользовавшись принесенной из господского дома старинной книгой о походах Юлия Цезаря, он, тщательно проштудировав ее сознанием дела, отдавал необходимые распоряжения. Животные мгновенно заняли боевые позиции. Когда люди оказались вблизи хозяйственных строений, Снежок дал сигнал для первой атаки. В воздух взметнулись 35 голубей и синхронно извергли обильный помет на головы захватчиков. Покуда последние отчаянно пытались уберечься от голубиных испражнений, из-за забора выступили притаившиеся там гуси и, набросившись на людей, стали их беспощадно щипать за ляжки. Джонсу и его рате было невдомек, что это всего лишь отвлекающий маневр, цель которого — привнести беспорядок в ряды противника. Гусей без особого труда прогнали палками прочь. Но едва нападавшие немного расслабились, как Снежок задействовал вторую линию обороны. Мюриэль, Бенджамин и все по голове овец ринулись на людей со всех сторон, тесняя их и свирепо бодая. Бенджамин, развернувшись, стал дико легаться. Но на ногах у атакующих были кованые бутсы, и они по-прежнему были при своих палках, что позволило им взять над животными верх. Контратака, казалось, захлебнулась, и послышался резкий визг Снежка, ставший сигналом к отступлению. Животные подались назад через калитку, спешно ретируясь во внутренний двор. Нападавшие спустили победный рев. Им показалось, что противник в смятении уже готов спасаться бегством. Люди бросились в погоню, нарушив боевой порядок. Однако Снежок лишь этого и добивался. Как только люди проникли в глубину двора, у них в тылу из засады у коровника показались три лошади, три коровы и свиньи, отрезая путь к калитке. Снежок возвестил начало атаки. На сей раз настоящие, и первым бросился на мистера Джонса. Тот, не растерявшись, навел ружье на приближающегося хряка и выстрелил. Заряд дроби угодил в одну из овец, сразив ее наповал, и оставил кровавый след на гладкой спине Снежка, который, не снижая темпа, врезался всем своим весом своих 95-килограммового тела в ноги мистеру Джонсу. Тот, выпустив из рук ружье, взлетел в воздух, рухнув затем на кучу навоза. Но в наибольший ужас вверх сердца людей никто иной, как боксер. Став на дыбы, исполинский конь сокрушал человеческие черепа ударами громадных копыт. Первой его жертвой оказался молодой конюх из Фоксвуда, замертво повалившийся в грязь. При виде этого часть отряда нападавших выпустила из рук палки, обратившись в паническое бегство. Остальные тут же последовали их примеру. Животные погнали отступавших, бодая, легая, кусая и топча. Пожалуй, не нашлось бы на ферме ни одного животного, которое не посчитало бы своим долгом отомстить людям по мере сил, отпущенных им природой. Даже кошка вдруг спрыгнула с крыши на плечи кому-то из дойеров и разодрала ему когтями шею, заставив того завопить от ужаса. Между тем вновь открылся путь к калитке, и люди с невероятным облегчением использовали последний шанс на спасение. Преследуемые гусями, продолжающими нещадно их щипать, они бежали, не останавливаясь, вплоть до шоссе и по той же дороге, по которой 5 минут тому назад они выдвигались к ферме, уверенные в быстрой, несомненной победе. Унести ноги удалось всем людям, кроме одного. В центре двора боксер растерянно шевелил копытом поверженную плоть молодого конюха, лежавшего в грязи лицом вниз. Юноша был недвижим. «Он мертв», — горестно проговорил боксер. «А ведь я не желал убивать парня. Я совсем забыл, что на мне железные подковы. И кто поверит, что это несчастный случай?» «Долой сентиментальность, товарищ!» — оглушительно прервал его Снежок. Раны у него на спине продолжали кровоточить. «На войне, как на войне. Хороший человек — это мертвый человек». «Но я же не хотел отнимать жизнь, пусть даже человеческую!» — возразил боксер, и глаза его были полны горьких слез. «А куда запропастилась Молли?» — спохватился кто-то. Молли впрямь пропала. Все на ферме преисполнились тревоги. А вдруг она попала в плен, и люди заставили ее уйти с ними? А может, ее вообще изувечили? В результате Молли отыскали в конюшне. Она пряталась в собственном стойле, зарывшись головой в сено. Как только Молли услышала оружейный выстрел, она позорно оставила поле битвы. Удостоверившись, что Молли жива и здорова, животные возвратились и сразу заметили, что тело молодого конюха отсутствует. Похоже, боксер лишь оглушил его ударом копыта. Парень понемногу пришел в себя, а потом, воспользовавшись тем, что все отправились на поиски Молли, видимо, сбежал по-добру, по-здорову. Животные вновь собрались воедино. Они испытывали дикое возбуждение, каждый из них громогласно перечислял собственные боевые заслуги. Началось празднование по случаю победы. Был поднят флаг, после чего животные несколько раз исполнили зверей Англии, а потом состоялись торжественные похороны овцы, на чьей могиле посадили свежий куст шиповника, и Снежок, выступив с надгробной речью, призвал всех к готовности пожертвовать жизнью за скотный двор. Единогласным решением был учрежден военный орден Герой животных первой степени. Первыми почетной награды удостоили Снежок и Боксер. Орден представлял собой латунную медаль. На самом деле это была латунная бляха с конской упряжи, найденная все в той же кладовой, и носить его следовало только по воскресеньям и в праздничные дни. Заодно учредили орден Герой животных второй степени, которым посмертно наградили героическую овцу. Возник долгий спор о том, как же им назвать выигранную битву. В итоге было решено именовать ее «Битвой при коровнике», поскольку именно там, в засаде, находились основные силы животных, сокрушившие врагов. Ружье мистера Джонса очистили от грязи, и, вспомнив, что в господском доме до сих пор имеется запас патронов к нему, установили у флагштока в качестве артиллерийского орудия, дабы дважды в год, 12 октября в годовщину битвы при коровнике и в Иванов день, в годовщину восстания, производить из него праздничный салют.